Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
«Все проходит, мой друг», – забормотал он. «Любовь, молодость, все-все». История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Ова, как о воде протекшей будешь вспоминать. Николай Алексеевич Бунин, «Темные аллеи». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о том, зачем нужна трагическая любовь вместе с заслуженной артисткой Кыргызской Республики, актрисой Галиной Кетовой. Галина, спасибо, что в вашем плотном премьерном графике вы нашли время и для нас.
Спасибо, что пригласили. Очень важно поговорить о каких-то глубоких вещах, особенно накануне премьеры хочется.
Знаете, когда мы с вами только договаривались об этой беседе, вы сказали, что хочется поговорить о чем-то нетривиальном. И выбрали все-таки классику. Я не так давно беседовала с преподавателем Славянского университета по литературе, и мы говорили о том, почему нужно читать классику. И как он сказал, что... Все говорят, что нужно ее читать, но никто не читает. И мне кажется, выбрали как раз самое нетривиальное. Скажите, пожалуйста, коль уж вы работаете в театре, насколько классические постановки популярнее, допустим, современных? Или наоборот, это как в литературном мире, к сожалению, классику отодвигают куда-то в дальний угол и предпочитают что-то модное, молодежное?
Ну, знаете, какая тенденция существует, что все-таки мы знаем... Ну, есть много для этого целый ряд причин... Всю, скажем, молодежную, ультрасовременную театральную жизнь мы видим на основе классических произведений. Для меня это, конечно, к сожалению, потому что я считаю, что хочешь ты поставить, я не знаю, какую-то современную историю сегодня про нас, но возьми, перечитай современных драматургов. Они есть, есть хорошие ребята, прекрасно пишут, интересно, необычно, нестандартно. То есть ты бери, вот он, материал про нас, про здесь и сейчас, про сегодня, и, пожалуйста, пробуй, ставь. Но здесь тоже сталкиваются режиссеры с разными, скажем, сложностями, потому что нужно этому драматургу заплатить, нужно с ним договориться. А еще он все-таки современник твой, он может сказать: нет, слушайте, я не про это писал, может быть, вы как-то вернете то, что я писал, или не пишите мое имя и так далее. То есть тут нужно с живым человеком работать. А когда благополучно почили...
Классик стерпит все.
Да. Достоевский, вот его взяли и уже там натянули все, что можно. Конечно, такой подход понятен, почему классика прекрасна, и для театра это всегда беспроигрышный вариант, потому что она уже прошла испытание временем. То есть все есть в этом материале, он прекрасно составлен, ты уже отрежь от него кусок, поставь одно предложение, сделай из него 40-минутный отрывок. Все что угодно ты можешь с ним делать, и он выдержит это, потому что это гениальное произведение, они уже все доказали. Ну и они написаны так хорошо, что они открываешь, ты понимаешь, что ты эти слова сегодня в жизни не произносишь, не слышишь, но ты понимаешь, как глубоко они тебе в сердце заходят, в душу, ты понимаешь, что да, это про тебя. Да, мы знаем такие примеры, как они поняли, как они чувствовали, как это же как сейчас, как вот. И это, конечно, такой опасный путь, когда вот и начинается попытка утащить все это в современщину. Но мне кажется, этот этап он уже прошел. Ну, хотя со мной могут поспорить мои коллеги, которые считают, что нет, это нужно продолжать такой подход. Знаете, зритель идет в театр. И его за собой, по идее, театр ведет. То есть хороший театр, он ведет за собой зрителя, не идет на поводу у зрителя, потому что если мы пойдем на поводу у зрителя, ну, нам нужны большие залы, сборы, всегда аншлаги. На что в 90% случаев придут люди, мы понимаем, что это будут, может быть, постановки не столь художественные, не, может быть, иногда не самые глубокие, это будут комедии чаще всего. Люди что говорят? Это уже такие эстеты, театралы могут говорить, что нет, я хочу сегодня прийти в театр, подумать о смысле жизни. Но это единица. А в основном люди говорят: ой, жизнь и так тяжелая, у меня и так полно проблем, и в жизни я пришел, увидел трагедию, и еще здесь вы меня грузите своими проблемами со сцены. Конечно, люди не хотят напрягаться в основном, но такой опасный путь. Нужно понимать, куда ты их ведешь. куда? Будешь ты развивать своего зрителя, взращивать в нем какие-то возможности размышлять, чувствовать глубже, понимать, учиться с тобой вместе, или ты будешь их как-то веселить? Поэтому здесь такой вопрос спорный, что больше. Конечно, в основе всегда классика, потому что не надо платить уже классикам, да, начнем с простых вещей.
Экономические моменты здесь, конечно, вплетаются в искусство.
Конечно, любой директор скажет, так, тому еще автору платить? Нет, давайте возьмем Бунина, Чехова, кого там, кто уже помер. И все. Но я думаю, что классика все-таки в первую очередь прекрасна тем, что все хотят этой красоты, окунуться в эту красоту, в эту эстетику, в этот совершенно другой уровень и образования, и мышления, и чувствования.
Но классика — это все-таки образец, это то, на что опираются в любом случае и современники, потому что, мне кажется, написать что-то новое, не прочитав там Достоевского и Чехова, в принципе невозможно. И коль уж мы сегодня говорим о цикле рассказов «Темной аллеи» Бунина, который написал в середине 20 века, там очень много всевозможных произведений, но мне кажется, они достаточно современные, потому что, если общо посмотреть, то главный персонаж там зачастую женщина. Женщина с счастливой или трагичной любовью, которую она пронесла через всю жизнь, о том, как она пытается сделать сложный выбор. И это, мне кажется, очень современно, учитывая сегодняшнюю тенденцию на женские права и женскую силу. Как вы думаете, вот такое произведение сейчас, я, конечно, понимаю, что это входит в школьную программу, но смогло бы заинтересовать широкого читателя? Потому что это короткий, емкий рассказ с яркими персонажами, но где нужно покопаться, какой-то смысл поискать, проделать определенную работу? Или все-таки это то, что должно стоять на полочке и к чему нужно детей вот так
пыль
вот
просирать.
Пальцем да, показывать, что вот это классика, это нужно читать? Насколько это действительно современно сейчас?
Я думаю, очень современно. И вот один из факторов, вы правильно назвали, это рассказы. Угу. То есть сегодня, да, действительно, наш молодой зритель, наша аудитория, наши дети, они, конечно, поколение, как там сейчас поколение уже X было, Y.
Я уже запуталась, я их называю поколение TikTok.
Вот-вот. Это то самое так называемое мышление клиповое. Ну, правда, все ускоряется, все очень быстро меняется, поэтому, когда дети привыкли к быстрой картинке, к быстрой смене смыслов, к ярким каким-то моментам, погружаться в материал им, правда, сложнее. И поэтому, когда они просто видят перед собой войну и мир, они все. Я понимаю, что у них депрессия начинается от того, что это все надо читать.
Знаете, если бы мне сейчас дали «Войну и мир» и сказали, что нужно, я бы тоже впала в депрессию. У меня до сих пор нервная дрожь, когда я вспоминаю школу и когда нужно было все эти баталии читать. Ну, действительно сложные произведения.
Сложные. Я, знаете, недавно была на прекрасном одном мероприятии, и там выступал как раз потомок Толстого, невероятный, замечательный общественный деятель, возглавляет фонд имени Толстого. Вот Толстой, прекрасный, умный человек, который сам является прямым потомком автора. И он говорит, что он в школьные годы, честно признается, он не весь перечитал роман, он не весь перечитал, но вообще в течение жизни он прочел его 4 раза, и вот сейчас собирается перечитывать. И каждый раз это для него очень важная работа, событие. Да, я тоже, помню, читала «Войну и мир», пока был жив Балконский, как только умер князь, все, мне стало уже не так интересно. Поэтому здесь у Бунина есть очень выигрышная позиция, это все-таки рассказы. Рассказы, когда человек может погрузиться в эту историю, и он все-таки писал о душе, о людях, о взаимоотношениях. То есть там нет каких-то сложных, если покопаться, можно, конечно, понять и глубже, но если посмотреть так поверхностно, то это все про взаимоотношения, про то, как человек выбирает любовь, как он предает любовь, как он идет к себе, как он осознает. Вот вы прекрасную цитату произнесли. Он все проходит. Там она ему отвечает: все проходит, но не все забывается. Вот такая короткая фраза, да, что вот человек в итоге своей жизни понимает, что очень много в жизни проходит событий, но есть моменты, которые ты никогда не забудешь и никогда себе не простишь, что ты предал свою любовь. Угу. Это очень такой тонкий момент. Я за это и люблю именно Бунина и именно «Темные аллеи».
Ну, как мы с вами упомянули, это цикл рассказов, где каждый может найти себе героиню или героя, хотя вряд ли, наверное, мы об этом поговорим еще по вкусу. Но давайте, наверное, поговорим о произведение, которое дало заглавие всему циклу, называется «На темной аллее». И, возможно, кто-то из наших радиослушателей, если не знаком, сможет услышать, о чем оно. Если вдруг вы боитесь спойлеров, то не пугайтесь. Мы с Галиной, несмотря на то, что владеем словом, не сможем таким поэтичным языком, наверное, как Бунин, передать все прекрасности этого замечательного произведения. Давайте погрузим читателей, что же это за произведение, а потом его обсудим.
Да, ну, конечно, здесь история, когда молодые люди полюбили друг друга, ну, очень коротко расскажу сюжет, полюбили друг друга, ну, из-за ряда причин не смогли остаться вместе, и вот жизнь прошла в итоге.
30 лет минуло.
Да-да-да, жизнь прошла, и они случайно встречаются. Причем это же герои из разных социальных слоев. Он был постарше, она была помладше, то есть тут такая интрига уже. Понятно, что парень был ого-го. Ну, и они встречаются, и, конечно, она его узнает, он ее не узнал. И когда он понимает, что это она, у них прекрасный диалог о том, как прошла жизнь, и что они действительно друг друга любили, но вот так сложились обстоятельства, и что он не был счастлив. Вот он не был счастлив всю свою жизнь, а она тоже всю жизнь его любила, и она не смогла его простить, когда он ей говорит: «Ты ведь меня простила?» Она говорит: «Я не могла тебя простить, я не могу тебя простить, очень уж я тебя люблю и любила». И поэтому они, конечно, не буду говорить, как заканчивается, пусть это будет немножко интригой, вдруг кто-то захочет прочитать.
Но мы предупредим, когда будет жирный спойлер, чтобы они смогли сделать громкость радиоприемников чуть-чуть потише. Да, действительно, вы упомянули, социальные слои абсолютно разные. Он барин, она крепостная, которая сейчас освободилась и держит постоялый двор, и у нее есть признаки былой красоты, и, как нам описывает Бунин, что у него такая военная выправка. И он рассказывает, что, в принципе, судьба-то его как раз кнутом и отомстила за любовь, которую он решил бросить, потому как его жена, которую он безумно любил, изменила ему, его сын не оправдал его надежд, стал мотом и, как он сам говорит, подлецом. И они оба расстались у разбитого корыта. Но, тем не менее, у Бунина такое отношение, что любовь все равно должна существовать, независимо от того, закончилась ли она счастливым финалом, либо трагическим. Потому как это чувство действительно, наверное, дарит какой-то свет вам, когда вы вспоминаете об этом. Но вот я готова здесь как раз Буниным и поспорить. Потому что если посмотреть на жизнь этой бывшей крепостной, ее зовут Надежда, я, конечно, понимаю, что она сейчас не опустила руки, она живет по справедливости, как ее описывают, что он нрав у нее крутой, что она, ну, не погрузилась в депрессию и отчаяние, она продолжает жить свою жизнь, но это глубоко несчастный человек. Понятно, что вот он бросил, он получил по заслугам, но, несмотря на то, что у нее эта любовь была, мне кажется, может быть, лучше, чтобы ее не было, чтобы человек жил без этого груза. Вам не показалось, что можно здесь с бунинским тезисом поспорить?
Ну, вот можно, давайте пофантазируем. Вот предположим, что он оказался таким смелым мальчиком, который сказал: «Нет, я женюсь на крепостной». Хорошо, попадает она в этот мир очень добрых людей, которые очень любят, когда их сыновья женятся на крепостных, и начинается у нее веселая жизнь. Выдержала она бы этот мир, да, это испытание, смогла бы она дальше остаться с ним вместе. Это же единичные случаи были, честно говоря. То есть, когда была такая большая расслойка, но здесь мы сегодня, наверное, в другие времена чуть попроще живем, но по большому счету это тоже играет роль. Ну, серьезно, это же проблема. Приведи там из одного статусного мира молодой человек себе там бесприданницу, это все описано Островским, Буниным, классиками. Это будет все то же самое. Поэтому здесь, наверное, знаете, те испытания, которые нам посылает вот Бог, я очень верю все-таки, что нам Бог отправляет те испытания, которые мы можем вынести. И вот, может быть, это ее так и закалило, что она его любила, а он так обошелся с ней, то есть он с ней не был женат, он женился на какой-то другой девушке, понятно, со своего круга. Но, может быть, это ее сделало такой, с крутым нравом. Может быть, это ее и вывело в люди, потому что она неплохо живет, у нее свой постоялый двор, ну, какой-никакой бизнес, то есть она не сгинула
состоялась
где-то.
Жизнь,
она состоялась нормально, сказать. Да, она не была замужем, она не смогла, она однолюб, она не смогла кому-то другому отдать свое сердце, потому что она всю жизнь думала о нем и любила его, продолжала любить. Но это сделало ее такой. это вот тоже такое испытание. Может быть, случись другая история, кто знает, может, она бы руки на себя наложила, там, я не знаю, от этого круга общения, с которым ей приходилось бы общаться. Это все тоже неоднозначно. Я была... Помню, такая история была замечательная. Сейчас точно не скажу. Тоже дворянский род. И вот он сделал этот шаг. Угу. Он Шереметьев, что я говорю? Шереметьев. Один из вот первых Шереметьевых, кто был организатором первого театра музыкального. То есть там огромное собрание музыкальных инструментов со всего мира. У него был прекрасный музыкальный театр. Это первый такой театр был организован в России. И он женился на этой крепостной, которая была артисткой у него. И что им пришлось пережить? Это, конечно, караул. Но ладно, что они смогли пережить, влюбленные друг в друга люди. Плевать им было на других. Но когда родился у них ребенок, а она очень скоро умерла, этот ребенок всю жизнь носил на себе такое пятно нечистокровного дворянина. И это такая драматическая линия в его жизни, потому что он не смог себе найти места. И он очень поздно женился, потому что этот комплекс, который ему прививал, двором, его окружением, он был достаточно сильным давлением. Uh-huh. И только спустя такие большие испытания и годы он встретил действительно достойную пару. Она тоже была из такой сложной семьи, где было очень много детей. Они были дворяне, но не богатые очень. И вот они поженились. Он ей боялся сделать предложение, потому что мать у него не была дворянкой. То есть вот такой целый огромный ворох проблем вот из-за того, что нарушались какие-то правила, которые устанавливались. Поэтому здесь тоже такая история. Кто знает, как сложилась бы их судьба. Но вот эта встреча состоялась у них. Для него это событие, мне кажется, которое он будет до конца дней еще с собой проносить и, может быть, каяться и пытаться об этом думать и что-то, может быть, поменять. Вот это ведь тоже не просто так их свел в этом рассказе Бунин. Угу. Он же их вот под конец жизни, он их свел и дал им поговорить. Потому что можно фантазировать. Она, может быть, его и ругала, я уверена. Как женщина поступает в такой ситуации?
Я там... бы на ее месте не упустила такой шанс.
Там же все стадии принятия. Там все проходит. А тут она его увидела, и он ей сказал все-таки, что все не зря было. Что он не был счастлив. Он действительно, да, это была ошибка, что он не пошел за своей любовью, но он от этого не был счастлив. Ей было бы, наверное, тяжело жить и понимать, что у него все хорошо, а я была никем в его судьбе. Такая искренняя любовь, которая встречается в жизни нечасто и немного раз уж совершенно точно, мы все это понимаем и чувствуем, и знаем, когда это было «да», а когда все остальное иначе. И вот такая сильная любовь, вот она произошла, и это невозможно обмануть друг друга. Uh-huh. Это на уровне чувства и ощущения, это совершенно искренне. И потом, как бы ни сложились обстоятельства, вот принять момент, что, может быть, неужели он мне врал? Неужели он все-таки это было с моей стороны по-настоящему, а у него не по-настоящему? И вот он встречается с ней спустя 30 лет и говорит, да, это было по-настоящему. Я был неправ, я дурак, но вот так uh-huh. сложилось уже. Uh-huh. Мне кажется, ей это хорошо, нормально для финала жизни.
Давайте теперь к сигналу спойлеров, он будет прямо сейчас. А тогда почему, если мы продолжим фантазировать, как мы помним, Бунин нам говорит, что он пытается ретироваться и быстро убежать из ее дома, потому как ему просто становится стыдно.
Конечно.
От того, что он услышал. А она долго смотрит ему вслед, как удаляется его тарантас. Почему же тогда Николай Алексеевич не использовал свой второй шанс? Вот сейчас ему, грубо говоря, ничего не мешает. Его социальный статус уже достаточно невеский. Его бросила жена. Он не обременен заботой о сыне. И он встречает девушку, которую любил раньше всем сердцем. И что он делает? Он опять, как трус, сбегает от нее повторно. Почему, как вы думаете, он не использовал свой второй шанс? Как, хотя понял уже все.
Все понял. Но, знаете, вообще, мне кажется, мужчинам для принятия решений нужно чуть больше времени. Мы, как женщины, мы можем, конечно, как женщины эмоционально действовать быстро, необдуманно часто, но вот по-настоящему, искренне. Мужчина все-таки, он иначе устроен, тем более он военный человек. То есть я уверена, что там для принятия решения нужно взвесить сначала все за и против, последствия, моменты и так далее. Но здесь, знаете, я даже рада, что он уехал, потому что, ну не знаю, мне кажется, такое правило, я, по крайней мере, в своей жизни его использую. Никогда не возвращайся туда, где тебе было хорошо. Вот так же хорошо уже не будет. Это, по крайней мере, в моей жизни, то, за чем я наблюдаю, это правило, это аксиома, поэтому пусть останется хорошее, светлое воспоминание, оно было, и мы поговорили о том, что было, да, действительно так, это было по-настоящему, ну вот так сложилось. Спасибо, что это было вообще, потому что, вы знаете, многие люди ведь живут без любви, в принципе.
Угу.
Вот мне это странно и страшно представить, как это прожить жизнь и никогда не любить, и никогда не позволить своему сердцу просто лететь, это, конечно, страшно. А здесь вот случилось красиво-красиво, с красивым, не каким-нибудь, блин, наркоманом, там, я не знаю, убийцей, каким-нибудь непонятным человеком, а здесь с красивым, достойным, таким красивым парнем. Все хорошо.
Жаль, поступки его не очень красивые, вот это.
Да, мужчина определяет поступки.
Да, уже неважно, какой у него голос и что он тебе наплел, а вот поступки, конечно, здесь все решают.
Конечно.
И если, наверное, рассматривать это произведение чуть-чуть с другого угла и посмотреть, когда оно писалось. Это все-таки момент, когда Бунин уже давно был не на родине, когда он по ней скучал, и поэтому все эти рассказы пропитаны вот такой, наверное, тоской и ностальгией о России, о том прошлом, которое было у него. И мне кажется, вот можно предположить, не знаю, приходила ли вам такая мысль в голову, что надежда — это и есть Россия, по которой он скучает, что он променял на какую-то другую женщину, которая изменила ему, и плод их любви — это абсолютный подлец,
да,
ничего
да,
хорошего
да.
из этого не получилось. Может быть, здесь вот такая еще метафора спрятана, вы не задумывались никогда?
Возможно, очень интересная мысль, очень классно, да, действительно. Я думаю, что да, это вещи такие неотделимые, потому что не случайно авторы называют, дают те или иные имена своим героям, и они все-таки погружены в первую очередь, я считаю, очень важно, когда ты берешь классиков читать, вообще понять, в какую эпоху они творили. Ты очень много для себя откроешь и узнаешь, когда поймешь, почему это написано и что было вокруг этой ситуации, вокруг тех исторических событий, когда создавалось произведение. Это очень важно. Мне нравится очень выражение, которое используется и в книге Вертинский, и в книге воспоминаний. Нет, Россия может, так еще раз.
Ничего, может.
Все, дубль три. Мне нравится очень выражение, которое использует в своей книге воспоминаний Вертинский, который тоже пережил эту судьбу эмигрантскую, и как он хотел вернуться на родину. И там звучит эта фраза: «Россия может прожить без тебя, но ты без России не сможешь». Вот это, мне кажется, такая трагедия, которую с собой пронесли многие великие, прекрасные писатели, но они, конечно, понимали, что эта тоска останется с ними навечно. Это надежда. Может быть, это тоже... Их нельзя, конечно, осуждать, хоть я считаю, что нужно все-таки, может быть, оставаться до конца верным своей любви, не быть как наш герой «Темных аллей». Но, тем не менее, так сложилась уж история. Я думаю, что да, очень хороший образ, действительно. Там, наверное, есть эта линия. Вот я прям для себя открыла, Оксана, спасибо. Я прям теперь погрузилась в эти размышления.
Я просто подумала, что, наверное, такой гениальный человек спрятал больше смыслов. И то, что мы видим на поверхности, он тоже имеет место быть. Но тем и прекрасны великие писатели и авторы, что в их произведениях можно копаться, отыскивать какие-то новые смыслы. И, может быть, даже Бунин этого и не закладывал. Знаете, как Данелия, к примеру, когда снял сцену с лошадью, его спросили, на самом деле, она же как ломовая лошадь теперь будет этого Афоню тащить. А ему просто нужно было чем-то закончить. Может быть, Бунин действительно этого не планировал, но классно, что мы с вами, как читатели, можем домыслить абсолютно любой другой какой-то финал. Но все-таки, наверное, вернемся к первым смыслам, смыслам любви. И мне показалось, познакомившись с циклом рассказов «Темной аллеи», что Вот любовь у Бунина — это то, что не должно быть обременено какими-то социальными связями. Потому что, когда появляется брак, как будто все рушится. Вот это вот что-то, знаете, когда вы в поле встретились с кем-то, искра промелькнула, и все, вот случилась любовь. Как она закончится, это другой разговор. Погубит ли какую-нибудь парашу там красивый цыган-мужчина на вороном коне, которого кыргызом называют? Это уже не важно. Как вы думаете, почему вот у Бунина именно такое отношение было к браку? Потому что в браке там у него абсолютно все как будто несчастливы.
Да, есть у него какая-то линия пессимистическая. Не верит он в счастливую судьбу и хэппи-энд. Это точно не русские классики.
Если обручиться, то все, да.
Ну, наверное, очень много видел он в жизни истории все-таки, мне кажется, когда внешнее благополучие все-таки прикрывало очень серьезные проблемы. И мы часто в жизни тоже это видим. Мне кажется, он видел почти то же, что и мы, когда кажется, вот она, ну надо же, ну вот она, счастливая история, семья, любовь, все классно. А чуть больше узнаешь, думаешь, а вот оно что. Понятно. Конечно, и его личная драма, у него была тоже достаточно драматическая жизнь. Ведь я думаю, что это разочарование, оно перенеслось и все-таки в его произведение, потому что его личная жизнь тоже была далека от идеала, и несмотря на такую безумную любовь, все-таки он, конечно, не в идеальной истории остался. В личной жизни не будем вдаваться в подробности, пусть почитают наши слушатели. Это тоже интересная страница жизни. Наверное, вот это неверие внутри, оно какое-то вот, оно и передается в произведениях. Но я хочу сказать, что вот несмотря на все это, то, как это описано, то, как по-настоящему, как тонко, как чувствование людей передает он в своих прекрасных рассказах, это мало кто может сделать. Сколько там эротизма, сколько там такой трепетности, сколько там, ну, такой нежности. Это мало кто вообще-то из авторов смог описать. Ну, скажем, не уходя в какие-то уж совсем скользкие вещи и смыслы. Но сохранить такую грань, когда все это на таком, знаете, полутонах, но в то же время очень искренне, по-настоящему глубоко, страстно, нежно, это, конечно, дар. Это его какое-то особенное. Мне кажется, вот в этом он и прекрасен. Это его такая особенность, которой нет у других авторов. Ну и, конечно, великолепный русский язык. Какие обороты речи, какие предложения, какие за ними остаются троеточия, когда ты еще полдня можешь ходить и думать над одним предложением. Но это великолепный дар. Он его, конечно, вот нам оставил. Это наше счастье, что мы можем прикоснуться к этому. Я считаю, я когда с учениками со своими работаю, я их прошу прям брать и читать рассказы и переписывать иногда некоторые фрагменты. И пытаться сделать это сочинение свое, например, на тему в какой-то стилистике того или иного классического автора. Мне кажется, это очень здорово развивает речь и мыслительный вообще процесс.
А я связываю это с тем, что все-таки, наверное, Бунин, как и Тургенев, их, наверное, больше знают, возможно, как поэтов. Все-таки Бунин — это величайший поэт Серебряного века, который не только своей прозой прославился. И когда вы знакомитесь с текстом, вот эта поэзия даже в прозе, она чувствуется, она вот мелькает в каких-то маленьких описаниях, в каких-то вот этих крошечных деталях. Мне кажется, это, наверное, как раз абсолютно и поэтическое видение. Вы, когда со сцены что-то произносите бунинское, вот вы эту мелодику чувствуете?
Конечно,
потому что читаем это про себя?
Это очень важно. Это, кстати говоря, то, чему нужно все-таки, что нужно сохранять в театре, чтобы все-таки молодые артисты даже, они понимали, что это Бунин, это Островский, это Чехов. Ты, когда с этим материалом работаешь, ты совершенно четко понимаешь по стилю, ты понимаешь, кто автор. И я делала в нашей постановке «Темные аллеи», которые идут в Русском драматическом театре, я делала рассказ «Муза». Ну, знаете, настолько прекрасный материал, поэтичный действительно, что я использовала в этой постановке музыку Рахманинова. И когда я начала изучать этот момент, оказалось, что они были очень похожи внешне, и даже их где-то иногда путали. То есть настолько они были понятны, близки, и даже по взглядам своим, то есть им тоже было трудно принять революцию, то есть они не понимали всех этих изменений социальных. Хотя для меня, вот, кстати говоря, тоже странно, потому что Бунин описывает эти трагичные истории этих девчонок, этих крепостных дурех, которые трагически заканчивали свою судьбу. Он описывает все-таки мир дворянский, который был далеко не идеален по отношению к людям низшего сословия. Он ведь все прекрасно видел, наблюдал, описывал, но все равно не мог принять вот таких резких изменений. Я тоже понимаю, наверное, отчасти, почему все-таки ему было это действительно сложно. В силу характера, его, может быть, романтичности. И поэтому, я думаю, конечно, этот его поэтический дар, он здесь передается в прозе тоже.
Угу. Ну и как настоящий поэт, конечно же, он восхваляет женщин. Мы уже говорили с вами, что образы всегда яркие. Это женщины волевые, женщины сомневающиеся, но они всегда смелые и решительные, мне кажется. А вот если посмотреть в противовес на 180 градусов, то мужчины — это или подлецы,
да,
или трусы, абсолютно, которые не могут не решиться на что. Как вы думаете, это вот именно... Вы шире знакомы с творчеством Бунина. Это в этом цикле так проявляется? Или, в принципе, Бунин где-то не очень долюбливал мужской пол?
Да, он недолюбливал мужчин. И он, конечно, ну и в своих там записках, в дневниках, вообще, в принципе, у него было очень какое-то отношение к мужчинам такое себе. Поэтому это передается и здесь в произведениях. Всегда виноваты мужчины. Заметили? Почти.
Мне
всегда
нравится.
Почти. Но я вот выбрала музу, где муза уходит от него к соседу. То есть я выбрала музу именно где не все так просто с девушкой. Но что мне нравится? Он ведь все-таки не осуждает никого. То есть он не дает таких оценок, что вот он был гад, виноват во всем, а она молодец. Он так описывает, ну, как и в жизни, правда?
Он подводит это же... нас к этому в любом случае, когда вы смотрите.
Он так намекает, он вот рассказывает историю, а ты делай вывод сам. Ты, конечно, когда берешь материал как артист ведь он должен быть адвокатом своей роли. И когда мы разбираем образы, актеры объясняют, почему так произошло. Ну вот как в жизни могло произойти, потому что это, потому что есть такие моменты, другие. Ну она сама тоже, извините. Так что это все в жизни так и происходит. Но мне нравится, что нет такой категоричности, нет такого однозначного мнения. А это дает возможность нам все-таки подумать, понаблюдать.
Угу. Вам не кажется, что «Темная аллея» — это как раз вот идеальное произведение для текущего времени года? Потому что «Темная аллея» — это отсылка к Огареву, который как раз в своем стихотворении сравнивал это с ностальгией, воспоминаниями. И осенний период как раз вот помогает нам. Благо сейчас, конечно, еще очень теплые вечера, в плед можно не кутаться, но тем не менее листва уже желтая, и можно поностальгировать о чем-то. То есть я имею в виду какой-то гиперсмысл, мотивацию Бунин закладывал, чтобы каждый из нас, наверное, посмотрел свое прошлое и подумал, не потерял ли он там что-то большое и великое.
Может быть, да, может быть, надо встретиться, может, надо позвонить, может, надо хотя бы сказать. Может быть, это ничего уже не изменит, а для кого-то может изменить, понимаете? Ведь есть люди, которые действительно, может быть, еще в процессе принятия решения, вот они услышат, увидят это, прочтут, и скажут, да, нет, конечно, что же я боюсь, надо идти и решиться. Мне кажется, это прекрасный материал для того, чтобы провести осень. Все-таки это навевает действительно все эти настроения, осознания, воспоминания. Когда ты читаешь красивые, прекрасные произведения, рассказы про любовь, про взаимоотношения, вот да, так мы и можем замечательно провести осень, теплые еще пока еще времена. Но
да,
мне кажется,
есть
да.
время до выходных, до конца недели как раз.
А все будет холодно?
Начнется, да. Да. Холодно, но не в душе, потому что Бунин как раз вот эту теплоту может подарить. И, наверное, завершающим вопросом, чтобы, знаете, когда читаешь, ты, конечно, в любом случае погружаешься в материал, но, как вы сказали, родственник Толстого, можно перечитывать произведение, обращать на какие-то моменты внимания. На что вы сами обращали внимание, когда возвращались к «Темным аллеям»? Это может быть, как мы уже с вами говорили, мелодика языка, или вы уже как-то иначе воспринимаете? Что вы порекомендуете нашим читателям? Возможно, ну, вот на какие-то крючочки, на которые вы сами зацепились, что схватило именно вас, и на что, может быть, нашим радиослушателям тоже стоит обратить внимание.
А вот мне, знаете, показалось, что там гораздо больше каких-то подтекстов. Вот последний раз, когда я перечитывала, я поняла, что не все так в лоб, не все так просто, потому что когда первый раз я читала «Темная аллея», это было все про отношения. Так, впервые
такой
я
сериал.
Его... Да, думаю, так, будут они вместе, не будут. Ах, елки-палки.
Следующая.
Да, а здесь? Понятно. Ну, где же хэппи-энд? Но когда я в этот раз уже читала, конечно, во-первых, невероятная поэтика речи, красивые обороты, богатый язык, не графоманский, понимаете, это все создавалось не просто для того, чтобы увеличить количество страниц и оборотов красивых искусственно провести. Нет, это кружево речи, которое человек так общался, так мыслил, так передавал свои ощущения. Это эстетическое наслаждение. Ну и, конечно, символы. Вот ты понимаешь, что за этими словами, за этими образами что-то большее, метафоричность. Ты понимаешь, что вот это может быть и вот не так просто. Это не просто человек. Здесь за этим стоит еще что-то большее.
Все не то, чем кажется. Галин, спасибо большое за беседу. Надеюсь, что кого-то мы побудим обратиться к классике, потому что, как я уже сказала ранее, к сожалению, все говорят, что нужно ее читать, но никто к ней не прикасается, и она стоит на полочках, пылится. И, может быть, сейчас кого-то из наших радиослушателей мы смотивировали, чтобы прикоснуться хотя бы, если не к большой форме, не к «Войне и миру», то хотя бы к рассказам Бунина, который, ну, половину книги, мне кажется, можно осилить вот буквально за вечер. Это не такое сложное чтиво, это очень удобоваримый язык, который подарит вам вот такие ностальгические приятные эмоции. И, возможно, вспомните свою любовь. Погрустите, конечно, но сделайте правильные выводы.
Да.
Галин, спасибо большое за беседу. Спасибо. Удачных вам премьер и спектаклей. Надеюсь, Бунина будем ставить чаще у нас.
Спасибо.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформе «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».
«Между строк».